Большое спасибо, Рэйчел и Тачан. Добрый день, дамы и господа. Позвольте мне сначала перенести вас в 1979 год. В то время я проходил военную службу в Норвегии по призыву. И я очень четко помню, как мы проводили учения по защите от ядерного нападения. Когда я слышал сигнал тревоги о ядерном нападении, я, как меня учили, должен был надеть куртку, капюшон и перчатки, чтобы прикрыть кожу, пригнуться и укрыться. Если мы выживали при первоначальном взрыве, мы должны были как можно быстрее счистить щетку радиоактивную пыль с нашей одежды. Таким образом, мы готовились в 79 году в Норвегии к ядерному нападению. Мы постоянно проводили такие учения, потому что страх возникновения ядерной войны был вполне реальным. Тогда особую озабоченность вызвало развертывание советских ракет СС-20. Это было серьезным беспокойством для нас. Поэтому в тот же год НАТО приняла знаменитое двойное решение развернуть новые ядерные ракеты в Европе в ответ на советскую угрозу. При этом, стремясь к диалогу и переговорам по контролю над вооружениями. Как мы все знаем, развертывание американских ракет вызвало противоречивую реакцию. Политический ландшафт Европы потрясли протесты. Но в конце концов, это двойное решение заложило основу для договора о РСМД. И когда договор был подписан в 1987 году, мы все почувствовали себя в большей безопасности, и мы действительно были в большей безопасности. Так что контроль над вооружениями действительно имеет значение, он укрепляет нашу безопасность, но сегодня мы наблюдаем эрозию глобальной архитектуры контроля над вооружениями, которая так хорошо служила нам. Мы наблюдали это недавно в связи с крахом договора о РСМД. В течение многих лет Россия развертывала ракеты среднего радиуса действия наземного базирования в Европе, нарушая этот договор. Эти ракетные системы мобильны, их легко скрыть, и они способны достигать европейских городов при коротких сроках предупреждения. В течение нескольких лет Россия игнорировала неоднократные призывы стран НАТО вернуться к соблюдению договора. Ни один договор не может обеспечить нашу безопасность, если его соблюдает лишь одна сторона. Отрицательная репутация России в области контроля вооружений не ограничивается ДРСМД. В 2007 году Россия приостановила свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, в договоре, который все страны НАТО продолжают соблюдать. Россия также обходила венский документ ОБСЕ, который предполагает проведение инспекции военной деятельности и учений и снижает риск непреднамеренных конфликтов. По сути, Россия ни разу не открывала ни одни учения для обязательного наблюдения в рамках Венского документа ОБСЕ. Но речь идет не только о России. Проблема не только в России. Речь также идет о других игроках, развертывающих ядерное оружие и современные ракетные системы. Северная Корея и Иран, например, грубо игнорируют или нарушают глобальные правила и распространяют опасные ракетные технологии по всему миру. Кроме того, смещение глобального баланса сил и подъем Китая влияют на существующий режим контроля над вооружениями. Сегодня Китай имеет второй самый крупный военный бюджет и увеличивает размер и техническое совершенство своего ракетного арсенала. Китай уже располагает сотнями ракет с радиусом действия, который был бы запрещен в соответствии с ДРСМД. И недавно Китай продемонстрировал новейшую межконтинентальную ядерную ракету, способную достичь США и Европы. новую сверхзвуковую крылатую ракету и ряд новых беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет. Это показывает миру, насколько далеко продвинулся Китай. Позвольте мне подчеркнуть, Китай не нарушает никаких договоров по контролю над вооружениями. Но как на одной из крупнейших военных держав, на нем лежит большая ответственность, и Китаю пора принять участие в контроле над вооружениями. Новые технологии также меняют ситуацию. Контроль над вооружениями традиционно сводится к подсчету боеголовок, контролю количества и радиуса действия. Это по-прежнему актуально, но возникают новые угрозы. Киберсредства, сверхзвуковые планирующие летательные аппараты, беспилотные летательные аппараты, автономные платформы, искусственный интеллект и биотехнологии. Они все могут использоваться в военных целях. И, в общем, их военное применение не ограничивается международными правилами и положениями. Все это свидетельствует о том, что архитектура контроля над вооружениями находится в очень тяжелом положении из-за России, из-за новых игроков и из-за новых технологий. Чтобы контроль над вооружениями оставался эффективным, необходима его адаптация. Я вижу четыре области, в которых мы могли бы действовать вместе с тем, чтобы отражать новые реалии. Мы должны сохранить и осуществлять договор о нераспространении ядерного оружия. Нам нужно адаптировать режимы контроля над ядерным оружием к новым реалиям. Нам необходимо модернизировать Венский документ. И нам нужно рассмотреть пути разработки новых правил и стандартов для новых технологий, включая современные ракетные технологии. Итак, сначала о ДНЯО. Цель НАТО – это мир без ядерного оружия. И договор о нераспространении ядерного оружия – единственный путь достижения этой цели. Основное условие ДНЯО сохраняет свое значение. Все государства содействуют всеобщему и полному разоружению, то есть это будет мир без ядерного оружия. Все государства содействуют предотвращению распространения ядерного оружия, и все государства могут пользоваться выгодами мирного применения ядерной энергии. В течение 50 лет ДНЯО ограничивает распространение ядерного оружия. Договор о запрещении ядерного оружия не является полноценной заменой. У него нет механизма обеспечения сбалансированного сокращения вооружений, нет механизмов верификации, и он подрывает ДНЯО. Так что при существовании таких режимов, как Северная Корея, которые продолжают стремиться приобрести и разработать такие вооружения, сохранение и осуществление ДНЯО имеет жизненно важное значение. Обзорная конференция в апреле следующего года предоставит международному сообществу сделать именно это. Мы все должны использовать эту возможность и придать политический импульс нашим обязательствам по ДНЯО. Речь идет о безопасности не только стран НАТО, но и всего мира. Второе. Мы должны адаптировать режим контроля над ядерным оружием к новым реалиям. ДРСМД позволил ликвидировать целую категорию вооружений, способных нести ядерные боеголовки. Как прямое следствие, были уничтожены почти 3000 ракет. Когда вступил в силу первый договор ОСНВ в 1994 году, США и Россия были ограничены 6000 единиц стратегических наступательных вооружений каждой. Сегодня, в соответствии с новым договором СНВ, они ограничены не более чем 1550 ракетами.
Эти договоры работают. Они способствовали росту доверия, продвижению транспарентности и сокращению количества ядерных вооружений. Они сделали наш мир более безопасным. Мы должны сохранять то, что мы построили, и поддерживать достижения, достигнутые в рамках этих договоренностей. В мире после ДРСМД НАТО будет выполнять эту задачу посредством реагирования оборонительным, взвешенным и скоординированным образом на новую ракетную угрозу, исходящую от России. Мы видим, что Россия призывает объявить мораторий на развертывание крылатых ракет с ядерными боеголовками в Европе. Это предложение не внушает доверия. В нем не учитывается реальное положение дел на местах. Россия уже развернула свою новую ракетную систему в нарушение договора о РСМД. Поэтому до тех пор, пока Россия не уничтожит эту новую систему поддающимся проверке образом, мораторий на развертывание не представляется реальным предложением. Тем не менее, в то же самое время мы стремимся к конструктивным отношениям с Россией. Поэтому мы сохраняем открытую дверь для содержательного диалога, чтобы укреплять доверие. И будем надеяться, чтобы заложить основы для возобновления прогресса в области контроля над вооружениями. Нам также нужно взглянуть на ситуацию за пределами двусторонних отношений между Россией и США. Мы должны найти способы включить другие страны, например, Китай. Я глубоко убежден, что Китай, как и другие страны, окажется в выигрыше от повышения транспарентности и предсказуемости. Возможно, понадобится какое-то время, чтобы все стороны сели за стол переговоров. И я не говорю, что это будет просто. Но это то, что нужно сделать. И не следует забывать, что понадобилось десятилетие, чтобы договориться о Дняо, и 7 лет для договора о РСМД. И много лет для того, чтобы собрать стороны за столом переговоров. Поэтому нам нужно работать в этом направлении, потому что транспарентность и предсказуемость являются основой международной стабильности. В-третьих, мы должны модернизировать Венский документ. Сейчас в Европе больше военной активности, чем мы наблюдали за последние десятилетия. Поэтому союзники по НАТО и наши партнеры договорились о предложениях по наиболее всеобъемлющему пакету по модернизации Венского документа с 1994 года. Чтобы снизить риск неверных расчетов и происшествий на суше, на море и в воздухе. Чтобы повысить транспарентность при проведении неожиданных учений и при проведении неожиданных инспекций. И чтобы усилить процедуры верификации, которые не были усовершенствованы за последние 25 лет. Эти предложения были только что представлены всем государствам-участникам ОБСЕ в Вене. И мы рассчитываем, что все члены ОБСЕ подключатся конструктивным образом. Этот пакет, который мы представили, направлен на восстановление доверия, обеспечение обоюдной предсказуемости, сокращение рисков и на предотвращение непреднамеренного конфликта в Европе. Четвертое. Нам нужно рассмотреть, как разрабатывать новые правила и стандарты и применять их в отношении новых технологий, в том числе распространение современных ракетных технологий. Новые технологии представляют вызовы и возможности. Сверхзвуковые ракеты, автономные системы вооружений и наступательные киберпотенциалы разрабатываются специально для военных целей. И у этих технологий может быть стратегическое воздействие. Конечно, мы не можем сосчитать алгоритмы так, как мы считаем количество боеголовок. Но нам также нужны транспарентность и предсказуемость и в этой сфере. Например, посредством разработки кодексов поведения при военном применении определенных новых технологий. В то же время, нам следует осваивать некоторые из этих технологий для проведения контроля над вооружениями более действенным и менее интрузивным способом и усовершенствовать наши возможности для верификации. Например, многое уже делается с помощью видовой информации коммерческих спутников при отслеживании ракетных испытаний, осуществляемых Северной Кореей. Нам также нужно разрабатывать новые средства для ограничения распространения усовершенствованных ракетных технологий. Итак, более конкретно. Мы работаем над двумя наборами предложений. Первый. Потому как члены НАТО могут лучше участвовать в процессе верификации разоружения. В том числе посредством использования новых технологий, Второй ряд предложений посвящен тому, как контроль над вооружениями может помочь союзникам внести свой вклад в решение проблемы распространения ракет и распространения новых ракетных технологий, например, сверхзвукового планирующего летательного аппарата. У НАТО внушительный послужной список в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. На первом саммите НАТО в 1957 году лидеры заявили, что они предпримут все необходимые действия, чтобы ограничивать сферу вооружений, обеспечивая при этом безопасность членов НАТО. А 10 лет спустя союзники согласовали доклад Армеля, в котором были выделены две основные функции НАТО. Первая – сдерживание агрессии и обороны территории Североатлантического Союза. Вторая – поиски диалога. Поэтому контроль над вооружениями в ДНК НАТО. В течение десятилетий единая позиция и коллективные усилия всех членов НАТО помогали обеспечить беспрецедентные международные обязательства, которые сохраняют защищенность всех наших государств. Мы поддерживали разработку многих двусторонних, региональных и глобальных соглашений. Члены НАТО помогли провести переговоры по договору Дняо в старом здании нашей штаб-квартиры через дорогу. Соединенные Штаты тесно сотрудничали с союзниками по НАТО по договору ОСВ-1 и ОСВ-2, РСМД, СНВ-1 и 2 и новый договор СНВ. НАТО также предоставило платформу для ведения переговоров, согласования и реализации режимов по контролю над обычными вооружениями, Венский документ ОБСЕ, договор ДОВСЕ и договор «Открытое небо». И члены НАТО продолжают полностью соответствовать всем этим режимам сегодня. Эти соглашения продемонстрировали, что должное применение действительно создает доверие, взаимное доверие и предсказуемость. Дамы и господа, сейчас непростое время для контроля над вооружениями, но мы переживали тяжелые времена и раньше. В прошлом нам понадобилось терпение, нацеленность и приверженность для того, чтобы достигнуть знаковых соглашений. НАТО будет и должно сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы контроль над вооружениями оставался действенным средством нашей коллективной безопасности, как сейчас, так и в будущем. Члены НАТО остаются твердо приверженными сохранению действенного механизма международного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. И за счет объединения гражданских и военных специалистов, экспертов по ядерным и обычным вооружениям из государств-членов НАТО и партнеров, НАТО предоставляет уникальную платформу для обсуждения будущего контроля над вооружениями. Наша цель ясна – поддерживать и укреплять глобальный порядок, основанный на правилах, избегать гонки вооружений и предотвращать войну. Спасибо.
Спасибо. Господин генеральный секретарь, спасибо за ваше выступление. Всегда очень полезно. Я уже говорила, я хотела провести сессию вопросов и ответов, но если позволите мне как ведущему задать несколько вопросов. Я хотела бы начать с той истории, о которой вы рассказали в начале выступления. Вы вспомнили свою военную службу в Норвегии, и вы говорили о том страхе ядерного нападения. 40 лет спустя мы видим, что остаются страны, способные применять ядерное оружие. Мы говорим о прекращении действия договора ОРСМД. Хотелось бы спросить вас о долгосрочных последствиях краха ДРСМД для Европы, также для НАТО конкретно. И лично вы беспокоитесь возникновением новой гонки вооружений? Во-первых, надо понимать, что ДРСМД – это лишь один из договоров в рамках контроля над вооружениями. Пожалуй, он очень важен для европейцев. Во-первых, развертывание российских ракет СС-20 советских ракет и развертывание ракет «Першинг» сформировало целое поколение европейских политиков. Восприятие ядерной угрозы, риск возникновения ядерной войны сформировали целое поколение. И все эти дискуссии 70-х-80-х годов повлияли на наше поколение. Я принадлежу к этому поколению. И, разумеется, мы говорим о влиянии не только угрозы или обеспокоенности развертывания новых ракет. Мы также находились под влиянием успеха ДРСМД. Мы помним те протесты, и протестующие говорили о замораживании, сокращении. Потом речь пошла о полном уничтожении этих ракет. И это длилось десятилетия. Поэтому ДРСМД продемонстрировал, как может работать контроль над вооружениями. И это позволило уничтожить целую категорию вооружений, способных нести ядерное оружие. Сегодня, когда мы наблюдаем крах этого договора, и это было вызвано развертыванием России ракеты, и не то, что мы это обнаружили год назад, этот вопрос поднимался впервые при администрации Обамы несколько лет назад, и неоднократно об этом говорилось на самом высоком уровне при диалоге с Россией. Мы призывали Россию вернуться к соблюдению договора. Это делали не только Соединенные Штаты, но и все другие союзники по НАТО, основываясь на собственных разведданных, они утверждали, что Россия постоянно нарушает этот договор. Так что это связано с важностью договора, а также связано с историей этого договора. Пока слишком рано говорить, какие будут долгосрочные последствия, потому что все зависит от того, насколько мы сможем создать какой-то новый режим контроля над вооружениями для этого вида вооружений. Я уже говорил, что нам необходимо укрепить, модернизировать новые режимы контроля над вооружением. И частично это касается ракет среднего радиуса действия, а также это касается тактических ракет меньшего радиуса действия, и это касается новых платформ, подводных беспилотных систем, сверхзвуковых, планирующих летательных аппаратов. И мы должны четко понимать, какие использовать инструменты. При этом мы должны сохранить те достижения, которые были сделаны в рамках ДРСМД, понимать сегодняшние угрозы. И таким образом мы должны понимать, что у нас сегодня существуют новые игроки. Я уже говорил, Китай не нарушает никаких договоров, когда развертывает эти виды ракет. Но когда Китай развертывает сотни ракет, которые имеют радиус, который был бы запрещен по ДРСМД, если бы Китай участвовал в договоре. Так что мы понимаем, насколько действия Китая важны, потому что сегодня они разрабатывают, развертывают ракеты, которые были бы запрещены ДРСМД. Так что пока слишком рано говорить о долгосрочных последствиях. Мы должны избежать новой гонки вооружений и укрепить режим контроля над вооружениями для того, чтобы охватить те же самые виды вооружений, как это было при ДРСМД. Я хотел бы еще раз коснуться этой угрозы в контексте Китая. Вы в своей речи сказали, что Китай выиграл бы от транспарентности и предсказуемости, поэтому необходимо включить Китай в диалог по контролю над вооружениями. Считаете ли вы, что Китай согласился бы с подобным заявлением? И следует ли нам обратиться к Китаю, чтобы Китай сел за стол вместе с нами, чтобы мы обсуждали вместе с США, с Россией, с другими игроками? Сегодня Китай, конечно, не согласится с этим. Китай не считает, что должен являться участником этого диалога по контролю над вооружениями. Но мы должны продолжать поднимать этот вопрос вместе с Китаем. И чем более важным игроком будет становиться Китай, тем более важно нам сделать Китай участником этого режима контроля над вооружениями. Я считаю, что Китай несет определенную ответственность за будущий контроль над вооружениями. Гонка вооружений – это плохо. Во-первых, это опасно. Но также это чрезвычайно дорогостоящий процесс. Поэтому в интересы всех наших стран, особенно тех, которые имеют ядерное оружие, они понимают, что альтернативой будет создание многочисленных вооружений, повышение риска неверных расчетов, инцидентов, аварий. Все это может привести к конфликтам, к войне. И также я уже говорил, что это очень дорогостоящий процесс. Так что рациональным подходом было бы как раз рассматривать вопросы безопасности путем сокращения этих вооружений. Последний вопрос от меня, потом я передам слово нашим участникам. Мы, конечно, не можем не говорить о России в этом контексте. Нам необходим содержательный, важный диалог. Я считаю, наверное, как и многие, здесь абсолютно отсутствует доверие с обеих сторон. Как укрепить доверие, если нет никакого фундамента, на котором его можно было бы построить? И какой реалистичный путь вперед отношений НАТО и России в контексте, помимо контроля над вооружениями? Это непросто. Ну, это возможно. Это возможно, потому что мы уже делали это раньше. Вспомните времена Холодной войны. Мы смогли договориться с Советским Союзом на основе доверия, на основе верификации. Конечно, доверие – это хорошо, но верификация еще лучше. Так что нам нужно и то, и другое. Отличие сегодня состоит в том, я имею в виду с периодом 60-х, 70-х годов, у нас прекрасный был опыт в области контроля над вооружениями. Существует мотивировка, если посмотреть на те достижения, которые у нас были в прошлом. Я считаю, что это прекрасное вдохновение, и мы можем основываться на нем, чтобы решать проблемы будущего. Даже в 70-е и 80-е годы мы также смогли это сделать, поэтому я по-прежнему поддерживаю активно режим контроля над вооружениями. Именно поэтому важны подобные конференции, как эта. Мы ставим по-прежнему на повестку дня этот вопрос. Мы рассматриваем возможности модернизации, адаптации, исходя из возникновения новых угроз и новых технологий. Спасибо. Сейчас я хотела бы дать слово нашей аудитории. Несколько правил. Мы можем придерживаться тем, которые мы обсуждаем. Это будет хорошо. Пожалуйста, пусть вопросы будут короткие. Ограничивайтесь одним вопросом. Спасибо. Есть у кого-то вопросы? Пожалуйста, поднимайте руку. Прошу вас. Пожалуйста, используйте микрофон. Я специальный посланник Министерства иностранных дел. Я также являюсь представителем ВОБСЕ и НАТО. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу за последние несколько лет. Я наблюдал в Вене влияние, которое оказало назначение вашего представителя в ОБСЕ. Я также наблюдал создание офиса связи НАТО при ОБСЕ. И мы видим ту координацию, которую этот офис осуществляет с ОБСЕ. Пожалуй, это очень активно, это можно сравнить с деятельностью в Брюсселе. Так что, действительно, вы придерживаетесь вот этого ДНК НАТО, о котором вы говорили. Вы говорили это в контексте обороны и сдерживания. Я также в Вене наблюдаю, что вот такой взгляд не разделяется или, может быть, не понимается всеми союзниками. То есть не хватает институциональной памяти. Поэтому хочется поблагодарить Уильяма Альберга, который часто приезжает в Вену и информирует нас. Но ОБСЕ сталкивается с проблемой. Мы не можем назначить председателя на следующий год. Мы помним доктрину Армеля. Мы должны мобилизовать союзников и обеспечить надлежащий диалог. Вопрос к вам. Что НАТО, Брюссель, может здесь сделать для большего понимания доктрины Армеля? Ну что, надо проводить подобные конференции. Это очень важный способ достучаться до аудитории, довести эту информацию до СМИ, рассказать им о сути доклада Армеля. Таджан об этом говорил во вступительном слове. Особенно это важно в трудные времена, когда повышена напряженность. Это делать особенно важно, развивать диалог в области контроля над вооружениями и совершенствовать отношения между НАТО и Россией. И именно этим мы и занимаемся. Я приветствую предложение по модернизации Венского документа, а также то, что мы делаем в контексте договора об открытом небе. Хотелось бы добавить... Я очень часто ссылаюсь на доклад Армеля, но нужно обеспечить, чтобы контроль над вооружениями не был бы чем-то принадлежащим ко временам Холодной войны. Действительно, это было важно в 60-е, но сегодня это еще более важно, потому что сегодня существуют более опасные виды вооружения, чем в 60-е годы. Так что контроль над вооружениями – это... Конечно, с исторической точки зрения важная тема, но это также важно в контексте нашего будущего.
Sir.
Спасибо. Пожалуйста, вам слово.
Thanks a lot.
Благодарю вас. Юрий Шейко, корреспондент Deutsche Welle в Брюсселе. Вы уже говорили об этом. Но можете ли вы сказать... Считаете ли вы, что сейчас контроль над вооружениями и взаимодействие России в этой, с Россией в этой сфере по-прежнему возможно? Вы говорили о крахе ДРСМД, говорили о ДАВСе и действиях России в этой связи. Вот если этот контроль над вооружениями по-прежнему возможен, это первый вопрос. И если вы считаете, что да, то каким образом? Потому что мы помним, что вы говорили, что хороший послужной список в том, что касается заключения соглашений с Советским Союзом. Но мы помним, что договор РСМД появился лишь благодаря давлению, которое оказывали, так сказать, присутствие американских ракет в Европе. Спасибо. Как я уже говорил, я считаю, что это возможно. Это не только то, что я говорю. Я постоянно это говорю. Мы видим крах ДРСМД. Мы видим, что архитектура контроля над вооружениями сейчас находится под давлением. Но есть по-прежнему важное соглашение. Новый договор СНВ по-прежнему существует. Нужно его продлить. И это вопрос. По крайней мере, он сейчас существует. Что касается ДНЯУ, по-прежнему существует этот договор. Мы понимаем, что есть проблемы, связанные с Северной Кореей, с Ираном и так далее. Но ДНЯУ хорошо выполняет свою функцию и ограничил количество ядерных государств уже в течение многих десятилетий. И ДНЯУ – это очень важный инструмент, который позволяет решить такие проблемы, как, например, те вызовы, которые возникают в связи с распространением ядерного оружия и появлением этого оружия у других государств, у новых государств. Так что есть серьезные опасения, и мы видим, что есть какие-то откаты назад, но это не значит, что все разрушено. По-прежнему существуют важные элементы, и их нужно укреплять, поддерживать. В то же самое время мы должны обращать внимание на те пробелы, которые возникают, на новые вызовы, и пытаться эти проблемы решить. Я 4 пункта даже отметил в своем докладе. Укрепление ДНЯУ, модернизация и укрепление контроля над вооружениями, Венский документ, да, все. И найти способы, новые стандарты для того, чтобы соответствовать новым технологиям. Есть ли еще вопросы у присутствующих? Пожалуйста. Благодарю вас, генеральный секретарь. Я из Китая, из Министерства иностранных дел. Я участвовал в конференции по ОМУ, и там говорил о Китае, о том, какие переговоры ведутся. Я повторяться не буду, просто задам простой вопрос. И да, я могу сказать, что у Китая нет никакой заинтересованности в проведении этого. Вы это сказали. Но генеральный секретарь услышал также, что вы сказали, что есть двусторонние соглашения, которые должны выходить за пределы двусторонних соглашений, так вы сказали, и включать туда новых игроков, таких как Китай. У меня такой вот вопрос. Кроме Китая, кого вы еще имеете в виду, когда вы говорите о включении в будущем в переговоры по контролю над вооружениями? И хотел бы добавить еще вот что. Я полностью согласен с генеральным секретарем, что ни в чьих интересах, включая Китай, не является ведение гонки вооружений. Спасибо, генеральный секретарь. Спасибо, прежде всего. Ну, конечно, не мне отвечать за Китай. Я просто сказал то, что я знаю, что пока вы не продемонстрировали никакой заинтересованности в том, чтобы войти в глобальный механизм контроля над вооружениями и соответствующий режим. Конечно, Китай является уже много лет ядерной державой. Но изменения и разница заключается в том, кстати, Китай отличается от других ядерных государств, кроме, так сказать, России и США, что вы действительно становитесь такой крупной военной державой. А когда вы становитесь таковой державой, то на вас возлагается больше ответственности. У вас второй по величине оборонный бюджет, вы продемонстрировали свои новые вооружения, большого радиуса действия стратегические ракеты, которые могут достигнуть континентальную часть США, Европы. У вас сверхзвуковая система вооружения и многих других усовершенствованных систем вооружения, очень продвинутых. Так что, конечно, это национальное решение, которое принимает Китай. Но чем больше и сильнее вы становитесь, у вас второй по величине оборонный бюджет. Вы развертываете новые системы ракет, у вас значительный потенциал в МС, вы проводите модернизацию ваших сухопутных сил, то есть вы становитесь все больше современнее, продвинутее, но становится еще более важным, чтобы вы включались в этот диалог по контролю над вооружениями, потому что то, что вы делаете, реально имеет значение. А я, со своей стороны, могу поддерживать, призывать. НАТО иногда выступает в роли платформы для диалога. Это в отношении Европы и России, включая те страны, которые ближе к нам. Но многие из этих соглашений не подписывались НАТО. И даже не большинством членов НАТО, а это были двусторонние соглашения между Советским Союзом и США или между США и Россией. Новый договор СНВ между Россией и США. Так что я не предвижу, что НАТО станет официальной частью ведения таких переговоров, официальной стороной. Но США предложили такие трехсторонние соглашения между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. И эти три самые крупные державы в мире, именно по этой причине эти три государства играют очень важную роль, и на них возлагается много обязанностей в области контроля над вооружениями. И хочу добавить еще один момент. Есть и другие режимы. Например, ДНЯО охватывает все ядерные государства. Но когда речь идет о более стратегических вызовах, то вот этот подход США, когда выделяются три страны, это надлежащий подход. Люк Реве из канала «Спутник». Арти, ну, сохраняя тематику разоружения, Германия заявила, что они предложат НАТО обеспечить присутствие в северо-восточной Сирии, конечно, на уровне обычных вооружений. Там сейчас и находится Россия. Могут ли там при миротворческой операции взаимодействовать Россия и НАТО в Сирии? Завтра у нас начнется министерская встреча, встреча министров обороны НАТО завтра. И, конечно, я ожидаю, что ситуация в северо-восточной части Сирии будет там обсуждаться. У нас у всех вызывает глубокую озабоченность то, что мы видим, потому что мы видим, что повышается уровень насилия, больше страдает людей, больше боевых действий, но в то же самое время Я считаю, что вселяет оптимизм, вселяет надежду. По крайней мере, мы видим, какие-то шаги предпринимаются в нужном направлении за последние несколько дней, начиная с совместного заявления, которое озвучили США и Турция. А после этого совместного заявления мы видим, что значительно понизился уровень насилия и предпринимаются новые шаги в правильном направлении. Так что, продолжая развитие этого вектора, я думаю, нам нужно действительно найти политическое, мирное урегулирование конфликта в Сирии. Мы видим войну, мы видим жертвы, зверства. Люди страдают уже в течение многих лет. Так что существует насущная необходимость найти политическое решение. Поэтому мы поддерживаем то, что пытаются найти такое политическое урегулирование, особенно в последнее время. Мы знаем, что еще много нам предстоит сделать в этом направлении. Что касается министра обороны Германии Кальмбауэр, она с нами это обсудит. Я знаю, что у других членов НАТО также есть предложения по поводу того, как найти политическое решение. Я вчера разговаривал с ней, и я ожидаю, что министр обороны Германии более подробно нам все это представит во время встречи министров обороны завтра в НАТО. Я думаю, сейчас я не буду углубляться в то, что она нам представит. Пусть это сделает она. Спасибо. Есть ли еще вопросы у аудитории? Пожалуйста. Только микрофон включите, пожалуйста.
Роберт
фон дер Рой, дипломатический комментатор из Нидерландов. Господин генеральный секретарь, вы оптимистично настроены в том, что касается сотрудничества с Россией, с учетом существующей архитектуры в сфере контроля над вооружениями, но много уже сказано и написано о реальных намерениях путинского режима, а именно разделить Европу, разделить НАТО, разделить Запад. С точки зрения Путина, в чем была бы заинтересованность с его стороны во взаимодействии с НАТО? Вы знаете, я всегда очень осторожно отношусь, когда речь идет о размышлениях о том, кто что почему делает. То есть лучше обращать внимание на то, что реально делается. А то, что мы видим, это то, что Россия нарушает серьезный договор, договор о РСМД. За счет этого наши усилия оказались отброшенными назад в том, что касается сохранения договора о РСМД. Но я продолжаю сохранять убежденность, что в долгосрочной перспективе можно создать режим контроля над вооружениями. Я не знаю, сколько нам понадобится для этого времени. Год, два, пять, десять. Но я убежден, что мы добьемся успеха. И я абсолютно убежден, что это возможно. Возможно добиться успеха. И здесь я основываюсь на следующих моментах. Во-первых, есть рациональный подход. На этом основывается мое убеждение, потому что в наших интересах иметь контроль над вооружением, потому что альтернатива является чрезвычайно дорогостоящей и опасной. Контроль над вооружениями создает мир, где выше уровень защищенности, и стоит это куда меньше для всех нас. Поэтому в конечном итоге я считаю, что когда возобладает рациональный элемент при принятии решений во всех странах, к этому придут. Это первая причина, по которой я так полагаю. Второе, мы этого добивались уже раньше. Вы считаете, что Брежнев был заинтересован во взаимодействии, ну, или там рационально действовал? Но я думаю, что то же самое можно сказать и про современное руководство. То есть это в их интересах. И кроме того, третье, я уже много лет взаимодействую с Россией. Я был госсекретарем по вопросам экологии и начал работу тогда еще с советскими коллегами в рамках экологической комиссии между СССР и Норвегией. Мы обсуждали такие вопросы, как утилизация ядерных отходов с подводных лодок, повышение экологической защиты в Мурманской области, защита косяков рыб и рыбных запасов. То есть много было практических договоренностей еще во время Холодной войны в двустороннем формате. Так что я считаю, что это возможно. И это не потому, что нужно просто с Россией во всем соглашаться. И, конечно, не потому, что нужно считать, что они исходят из самых благонамеренных намерений, но просто в их интересах тоже, чтобы мир был более безопасным, и чтобы мы могли достигнуть таких соглашений. Подход НАТО основывается на двойном подходе. Мы развиваем сдерживание и оборону, но при этом развиваем диалог. И если Россия готова на это реагировать, мы готовы всегда сделать шаг со своей стороны. И если они с нами сотрудничают, мы готовы с ними сесть за стол переговоров. И тогда уже Россия пусть озвучит то, чего они хотят. Мы самый сильный альянс в течение всей истории. У нас сильный потенциал сдерживания обороны, но мы всегда готовы также вступить в диалог и улучшить отношения с нашими соседями. Россия никуда не денется, она наш сосед, и мы будем продолжать работать в сфере контроля над вооружениями с Россией. У нас есть еще одно время для короткого вопроса. А, пожалуйста. Спасибо. Уве Нагина. Итак, НАТО не является игроком в сфере контроля над вооружениями. Вы уже упоминали в своих ответах, что есть ОБСЕ, у нас есть центр по распространению ОМУ. Ну вот сейчас вы предлагаете такую идею. У вас должно быть представление о том, как подключить таких игроков, как Китай или Россию, и, может быть, одного из важных государств-членов, которые, кажется, с неохотой идут на то, чтобы, по крайней мере, в рамках текущей администрации добиваться какого-то прогресса. Я, к сожалению, простите, упоминаю США. Да, я также имел сходный образ. Я был на борту самолета, чтобы, так сказать, заниматься подсчетом боеголовок с борта самолета на 5 лет раньше, чем вы. Но возникает вопрос, а как материализовать, воплотить в жизнь ваше предложение? НАТО, конечно, не является подписантом каких-то соглашений, но НАТО сыграло очень важную роль в том, чтобы эти соглашения были заключены и стали возможны, потому что мы являемся платформой для координации позиций членов НАТО по различным соглашениям и договорам. Мы оговариваем тексты, а кроме того, мы еще платформа для достижения таких соглашений. Я приводил уже эти исторические примеры. Мы помогли проводить переговоры по дню в нашей старой штаб-квартире через дорогу. Мы тесно сотрудничали с США, когда обсуждался ОСВ, ОСВ-1 и ОСВ-2. Договор о РСМД стал мандатом, то есть это... Позиция США обсуждалась с союзниками по НАТО, потому что это было очень тесно связано с решениями, принимаемыми в НАТО по развертыванию крылатых ракет и Першингов в 1979 году. А новый договор СНБ, опять-таки, США проводили тесные консультации с союзниками по НАТО. И, кроме того, есть в рамках ОБСЕ договор, Венский договор и договор об открытом небе, и члены НАТО являются подписантами. И мы сыграли ключевую роль в том, чтобы это произошло. Поэтому НАТО играет важную роль. И, проводя такую конференцию, мы пытаемся как раз укрепить такой диалог, предоставляя платформу для того, чтобы собрались разные игроки в сфере контроля над вооружениями. И, кроме того, мы пытаемся завязать диалог с Китаем как отдельный член НАТО, так и как Североатлантический союз. Мы считаем, что открываются колоссальные возможности, связанные с подъемом Китая, но, тем не менее, есть и какие-то вызовы, и это связано со сферой контроля над вооружениями. И, опять-таки, я считаю, что всегда очень опасно слишком оглядываться назад. Но если чему-то можно научиться из прошлого, по крайней мере, какой урок я извлекаю из прошлого, что никогда не знаешь, когда произойдут изменения. Если бы кто-то мне в 1986 году сказал, что у нас соглашение будет о РСМД, то есть когда все ракеты среднего радиуса действуют, все эксперты бы так сказали, что такого никогда не будет. Но все, оказалось, ошибались. Так что удивительно, как иногда может меняться мир. Так и произошло с договором о РСМД. Но помните, что произошло после падения Берлинской стены? Потому что многие эксперты этого даже не могли предположить, но, тем не менее, это произошло. Да, я согласен, что есть вызовы. Будущее сейчас выглядит не особенно ярким. Но, тем не менее, все равно сфера контроля над вооружением требует того, чтобы мы работали еще больше. И потом вдруг что-то может произойти, что значительно упростит достижение поставленных целей. Так что нужно продолжать прилагать усилия для того, чтобы мир был более безопасным, в котором было бы меньше вооружения. Спасибо. Спасибо, уважаемый господин генеральный секретарь.